Тюрисов, ну вот, собственно, я постараюсь как-то не усложнять эту тему, потому что self, конечно, это богатая тема. Вообще-то на тему self можно читать там десятки лекций. Но такая ознакомительная лекция относительно этой темы. Пожалуй, наверное, одним из самых важных таких образований в гештальт-терапии, которое сделало возможное ее появление, было своеобразие представлений о природе психического. Да? Вот, например, если все время психика понималась как, ну, как какая-то субстанция, которая имеет свою структуру. Да? Ну, то есть какая-то, не знаю, там емкость, в котором есть внутри желание, внутри есть чувство в этой емкости какой-то, не знаю, в мешочке, в баночке там как-то, в бурдюке большом каком-то. Вот. Там же, соответственно, есть какие-то производные от этих потребностей, мотивы. Вот. И, конечно же, у этого мешочка есть определенные свойства, он пребывает в каких-то состояниях. Вот это все называлось, условно говоря, я так упрощаю максимально, индивидуалистической инопарадигмой психологии. Ну, то есть, что, в общем, есть нечто, психика, отдельная от психик других человеков. Отличная. Отличная, и более того, в этом мешке, то есть в этой емкости, одно из самых главных представлений, извините, отвлекусь, одно из самых главных представлений психологии личности, когда дают определение на первых лекциях, что такое личность. На самом деле их существует несколько десятков этих определений, если не сотен. Но, тем не менее, какие-то части являются более-менее постоянными. И одна из них – это относительная устойчивость. То есть под личностью всегда понимается относительная устойчивость. Там есть несколько характеристик, основных и наиболее популярных у разных авторов. Это относительная устойчивость, это социальная приобретенность, ну, в процессе общения с ребенком, с близкими людьми, но не только близкими. И обязательно личность – это совокупность чего-то, что определяет существенное поведение человека. Вот три характеристики, которые из определения в определение, в общем, перескакивают. Но самое главное из них, пожалуй, да не все на самом деле главные, но вот про ту, которую сейчас хочу сказать, это относительная устойчивость. Ну, то есть, если эти потребности были в этом бурдюке психического сегодня, они будут и завтра. Они будут и через минуту. Вот. Или, например, если какая-то травма, конфликт и так далее, собственно, есть сегодня, оно будет и завтра. И вот то, как человек себя ведет, зависит от того, какие процессы вот в этом бурдюке происходят. Вот. Аналитики, например, делали ставку на том, что там внутри происходят какие-то конфликты. Да? Но конфликт там в лечении драйвов. Вот. Или что-то, например, что было осознаваемым в этом бурдюке, передвигается ближе к центру и уже не осознается. Вот. То есть, так или иначе, оттуда появилась возможность структуры. Ну, то есть, каждая вот, в индивидуалистической парадигме личность имеет структуру. То есть, внутри есть, там, например, там, соответственно, есть бессознательное, есть предсознательное, как топологическая теория психоанализа говорит, и сознательное, например. Или структурная теория психоанализа говорит о том, что есть, соответственно, ид, эго и суперэго, или яно и сверхяно. Вот. Так или иначе, ну, там, например, большинство отечественных теорий личности, они говорят о том, что личность имеет структуру. Ну, типа, например, имеет какие-то там психические образования, ну, это типа привычки, знания, навыки, умения, вот, психические свойства, психические состояния и психические процессы. Да. И психические процессы, соответственно, это ощущение, восприятие, представление, воображение, внимание, память, мышление, речь и так далее. Да. То есть, каким образом я отношусь к ним. Вот. Психические свойства – это то, что наиболее стабильно определяет этого человека. Да? Направленность, характер, темперамент, что не меняется со временем. Но психические состояния – это то, что со временем может не... Но так или иначе, вот это нечто имеет структуру. Если мы влезем туда, в эту структуру, посмотрим, как там все устроено, то мы можем на это влиять. То есть принципиально мы можем влиять на психические интервенции, соответственно, строятся на этом. Аналитики чего делают? Они поясняют взаимосвязь конфликтов, которые есть внутри. Клиент вау и оздоровеет. Когнитивные терапевты, они, соответственно, девальвируют и конфронтируют с рациональным убеждением, тоже внутри существующим все время. Ну, типа, что если что-то не получается, это катастрофа, например. Человек в депрессии. Чтобы он не был в депрессии, нужно конфронтировать эту идею. Да? И они создают новые. То есть, есть, с одной стороны, конфронтация, девальвация, с другой стороны, инженеринг новых идей. Так? Когнитивные терапевты. Поведенческая терапия больше апеллирует к поведению. Он так или иначе, поведение это определяется тем, что есть в этом бурдюке все равно. Хотя бихевиористы не столько много внимания уделяют этому бурдюку. Хотя все равно опираются именно на это. Экзистенциальные терапевты делают то же самое. То есть внутри этого бурдюка есть некоторые ценности, есть некоторое сознание там, своей смертности, есть некоторое стремление к свободе, к выбору. Вот, к бытию. Но хотя экзистенциалисты в большей мере уже подходят к тому, что я сейчас скоро очень начну рассказывать о новом представлении психическом. Ну, то есть, всегда были представления о том, что это устойчивый процесс, что он имеет структуру, нечто устойчивое, что имеет структуру, ну и что определяется социально. А вот дальше случается нечто. В философии появляется некоторое новое течение, которое называется постмодернизм. И люди все больше начинают задумываться скорее не о структуре, а о процессе. Постмодернизм со всей очевидностью эпохи постмодерна демонстрирует нам, что в мире ничего стабильного нет. Все очень шатко и устойчиво, и неустойчиво. Что вообще реальность относительно такое непонятное образование, что это то, о чем мы можем договориться. И вообще мир это совокупность, таких осколков знания о нем, и все является правдой, и ничего, соответственно, правдой не является. Такая началась циничная крышесъезжательная эпоха. Но это очень понятно, потому что информации стало столько, что о познании уже речи не идет. Именно в 20-м столетии появилась феноменология, и эта революция как переход некоторых от познания к сознанию. Познавать уже бессмысленно. Но об этом феноменологии лучше поговорим, это более сложная тема. С одной стороны. С другой стороны, это вот на философии такая штука произошла. С другой стороны, появляется теория поля, которая начинает развиваться, и уже авторство этой теории поля определить невозможно, потому что это уже целая парадигма полевая. Но это уже не столько теория поля, там, например, Курта Левина, сколько вообще представление о том, что все есть поле, и все, что происходит, является производной от этого поля. В психологии появились течения в середине 20-го столетия. Не помню точно когда, боюсь, конечно, да, так ошибиться. Я плохой историк психологии. Мне кажется, это где-то 50-е, 70-е, может быть, годы движения ситуационистов, которые, говорят, что на самом деле поведение определяется не вот этим бурдюком, а, соответственно, ситуацией, которая складывается. И вот все эти веяния наложились на то, что, может быть, ситуационисты были позже, чем появление гештальт-терапии. Вот, исторически сложно мне сейчас сказать. Но, тем не менее, все это привело к тому, что в 1951 году, когда вышла книга «Теория гештальт-терапии», там появилось совершенно новое понимание реальности и совершенно новое понимание сущности психического. И это понимание сводилось к следующему. То, что вот и было дальше обозначено как теория сов. Что психическое – это вовсе не субстанция. Это процесс. То есть вся психика сводилась к процессу организации контакта в поле. То есть это не организм, это не среда. Это взаимодействие. То есть психика появляется только в процессе контактирования человека с окружающим миром. Только там. Вне контакта психика не существует. Ну, условно, психика тоже не... Скорее, слово психическое правильно было бы сказать, потому что психика уже предполагает, что это что-то локализованное. Да? Так вот, теперь, конечно же, концепция личности просто не годится. Более того, с точки зрения Фрица Перлза, а характер. Что составляющая личность? Я думаю, что личность в целом, конечно, еще раз составляющая. Что характер – это невроз. Ну, например, когда постулируется вот эта идея, мы уже говорили о них, об этих важных идеях, хронической ситуации низкой интенсивности. Это важно.
Напоминал как-то.
Об этом важно, конечно, поговорить. Это важная штука, про которую стоит сказать. Ну, то есть, здоровый человек, условно говоря, давайте, может, лекции, если у нас будет такая возможность завтра, если, ну, как мы усвоим self, я, может быть, завтра расскажу об этой важной теме. Довольно быстро, наверное. Вот, теории невроза такой. Невроза в широком смысле, вне клиническом. Да, как человек застывает, что ли. Да, да, по Фрицу Перлзу характер как застывшая субстанция. То есть то, что не меняется со временем. А главная концепция гештальтерапии – творческое приспособление. То есть постоянная изменчивость. Так вот, и тогда вместо личности, которая уже эта концепция не может работать, так знаменуется переход психотерапии от эпохи индивидуализма к эпохе полевой парадигмы. Вот, пока понятно, что я говорю? Вот, появляется теория self. Что такое self? Self – это процесс организации контакта в поле. То есть это тот язык, которым описывается процесс контакта. Вот я разговариваю с вами, вы там, соответственно, думаете о своих детях, вы там строите планы. Что бы вы ни делали, с кем бы вы ни контактировали, с человеком, с образом или все равно, это все равно именно в этом проявляется психическое. И это называется self. Self – это способ организации контакта. Ни больше, ни меньше. Вне контакта self не существует. Следовательно, не существует психического. Вот, я бы хотел очень важно здесь оговориться, чтобы вы не путали. Вы будете встречать слово self, возможно, в других контекстах. На русский язык self буквально наиболее удобоваримым способом переводится как самость. Но это большая ловушка. Сейчас у меня один довольно такой тупиковый процесс, конфликт с одним из редакторов. Не с одним из редакторов, а с главным редактором, президентом издательства, которое собирается публиковать мою книгу. И неизвестно, чем конфликт этот разрешится, потому что вполне возможно, что книга просто не выйдет. Потому что мы в этом месте друг друга не понимаем. Он аналитик. Он убежден, что все термины должны переводиться на русский язык. Я не против. Это правильно даже. Но просто вот это смешение self и самость, оно слишком запутано. Например, самость у Роджерса и самость у Кохута, самость у других теоретиков объектов отношений, самость у гештальтерапии – это разные совершенно вещи. И, ну, просто, например, у Кохута самость – это как раз вот некоторое такое ядро личности, в котором есть совокупность некоторых ценностей, убеждений, представлений о мире и так далее. Вот это самость. Да? У него так прямо школа, которую он, собственно, автор и основатель, так и называется self-психология. И у нас переводит психология самости. То, что гештальт-терапевт под самостью понимает, это совсем другое. Ну, там у Роджерса самость – это некоторое такое здоровое начало человека, да, которое в процессе его воспитания, формирования условий ценности, препятствий для роста искажается. Да. Поэтому Роджерс и клиент-центрированной терапии создают условия абсолютного принятия, вот, и аутентичности, некоторой конгруентности, в которой мы снова возвращаемся к этому, ну, хорошему, красивому, светлому человеческому началу.
Я думаю, не веришь, да?
А? В это начало? У меня не очень идеалистичное представление о нем. Я верю в начало. Только я не могу к нему отнестись и назвать его светлым. Вот, потому что, например, в этом смысле, в процессе терапии, когда мы возвращаемся к себе, очень часто мы возвращаемся к боли, к страху, к зависти, к каким-то чувствам, которые трудно назвать светлыми. Вот, в этом смысле я, конечно же, думаю о том, что процесс переживания – это, с одной стороны, не структура, и не ядро некоторое, чего бы то ни было. С другой стороны, это не светлое, но начало. Это просто суть жизни человека. И, возможно, эта суть будет в страданиях. Например, человек, который ищет всю жизнь свой путь, он может всю жизнь страдать и быть в одиночестве. Это его путь. Если он вернется к этому пути, ну, то есть обнаружит его и будет идти, он может быть не сам легкий.
Может, это не начало?
А?
Может, это не начало?
Я не знаю, как это назвать. Вот я когда думаю о предмете психотерапии, я довольно долго размышлял, ну, на последний год, наверное, на эту тему. Я лично думаю, что предметом психотерапии является никакая, ну, не структура, никакая не личность, и даже, ну, никакое не психическое в самом широком смысле, а путь. Ну, путь, которым человек идет. То, что он делает, как, что он выбирает, как он страдает, как он мучается, как он радуется жизни. Вот, думаю, что именно путь.
Вот то, что ты говорил о теории поля, да? Что если человек не устраивает то, что он выбирает, да, то есть то бишь путь, так я ходит на терапию, и меняем его будущее, как бы, да?
Не знаю, мы меняем, мы ничего, похоже, не можем много поменять. Мы можем лишь восстановить чувствительность человека к его пути. Мы помогаем делать ему каждый следующий шаг. И в процессе терапии он приобретает этот навык делать самому каждый следующий шаг путем увеличения степени свободы выбора.
Да, вопрос. Ну вот если ты говоришь о том, что у человека есть путь, этот путь чем-то, ну и что человек может отойти от своего пути и вернуться к нему. Ну то есть ему там некомфортно, когда он не на нем, и комфортно там, допустим, когда вот. Чем же это обусловлено, если у человека, ну, если его личность возникает только в контакте с другими?
Ну,
я ничего не знаю про личность. Ну, этом, находясь в позиции полевой парадигмы, я правда ничего не знаю про личность. Ну да, я 10 лет преподавал психологию личности, и в этом смысле, конечно же, я знаю про личность теоретически, про взгляды людей, которые верят в личность. То есть в этом смысле я просто не очень думаю в этих терминах, чтобы сказать, что... Может, мне кажется, что жизнь человека существует только здесь и сейчас. Только буквально в эту секунду. И путь человека существует только в эту секунду. Я не фаталист. То есть я не думаю, что мой путь – это путь. Вот. Я на самом деле, это может быть моя личная тема. Я довольно много страдаю последние лет 5-7. В том смысле, что... Ну, в большом одиночестве, но нахожусь в этом поиске, этого пути. Я не знаю, где он. И у меня есть подозрение, что я всегда буду сомневаться в том, где этот путь. И очень хочется, ну, как сказать, это, упростить этот поиск. Но тогда нужно предположить, что есть там судьба, например, да? Вот. И тогда можно пойти к гадалке, она скажет, твоя жизнь сложится таким образом. И все, но тогда суть убита, да? Ну как бы убита, но, как, конечно же, это все выветривается, но зачастую страдания появляются вновь. Но мне кажется, что человек это тот, который открывает каждый раз с удивлением, иногда с шоком, с потрясением, с радостью, с болью, страданием каждую новую секунду пути. И путь существует только там, в этой секунде. Его нету через 10 минут. Он существует только сейчас. Более того, его уже нету 5 минут назад, потому что, когда я думаю о своем пути 5 минут назад, я в реале нахожусь уже не в нем, его уже нет. Я нахожусь в точке сегодняшней. И то, что я думаю о своей жизни 5 минут назад, поверьте, это не жизнь 5 минут назад. Это уже жизнь сегодня. Понятно, это я хотел все-таки сфокусироваться на теории self, чтобы не философствовать, но может быть это и важно, да, такие некоторые философские отступления делать. Может быть, даже про теорию self это очень важно, потому что self это процесс, который существует только сейчас. Self завтра нет. И вчера его нет. Он есть только сейчас. Только в этот момент. Это даже не минута, это даже не секунда, это момент. Только в этой ситуации. Это, ну, если мы начнем временной интервал, то тогда это стремится к бесконечности. Ну, вот, где, какое время существует self? Стремится к бесконечности. Это, ну как, обратное такое движение до ничто. Именно по этой причине конструкт времени, он очень... Условный, да. Несмотря на то, что мы выстроены именно таким образом, наше мышление выстроено именно таким образом, что существует время и пространство, но, в общем, теоретически в гештальт-подходе self – это конструкт, существующий вне времени. Ну, а точнее, он существует только сейчас. 31 раз потому и говорит эту фразу «здесь и сейчас». Потому что невозможен self там, потому что там нет. И невозможен тогда, потому что тогда нет. Да? То есть, ну, зачастую принцип понимают очень неверно, что мы должны говорить в терапии только о том, что происходит здесь и сейчас, то есть в нашем контакте с клиентом. Если он начинает говорить об истории своей жизни, то это типа не здесь сейчас. Нет. Здесь сейчас предполагает, что это единственное пространство жизни. Вот это важное понятие. Что вне здесь сейчас жизни просто нет. Если клиент вам рассказывает о своей маме 15 лет назад, то это актуальный феномен этого момента, этой секунды, этой доли секунды. На самом деле, возможно, вот если взять, не знаю, какой-нибудь специальный, какие-нибудь, не знаю, устройства, аппараты, которые были для этого предназначены, и зафиксировать ситуацию 20-летней давности, которую говорит клиент, и сейчас историю, которую его описывают. Возможно, это будет радикально разная история. Мы проверить этого не можем, но хотя история психотерапии такие факты приводит. Когда клиент, например, на одних этапах терапии одна реальность, а на других просто противоположная одних и тех же фактов. Включая, например, там, не знаю, трагичный сам инцест. На одних этапах терапии типа это было. Вот, я помню, рассказывал эту историю, когда волна судебных процессов была, значит, на основании этих фактов. А через 2 года... Как не бывало, как инцест. Не было это. Вопрос, было ли это или не было. Да? С точки зрения этой психотерапии, которой мы сейчас занимаемся, этот вопрос не имеет смысла. Потому что есть только сейчас. Думаю, что в этом месте мы сходимся с буддизмом. Я не буду читать отдельную лекцию про буддизм, хотя он является одним из, по мнению, по крайней мере, авторов учебников, он является... Но некоторым основанием гештальт-терапии. Вот, хотя, мне кажется, они очень далеки друг от друга на самом деле. Так. Но недавно мне посчастливилось, значит, встречаться с одним тибетским ламой. Да, там, мне кажется, там очень много ценностных расхождений, но сходство есть в одном очень важном, в одной вещи. Это в сути психическом. Сознание Будды – это сознание, существующее вне времени и пространства. То есть суть, соответственно, просветления заключается в том, что когда человек, условно говоря, понимает, ну, я кавычу это слово, понимает, что нету времени и нету пространства. Вы все Будды. Но просто мы с вами договорились от своего невроза, что есть время и есть пространство. Но суть нирваны заключается в том, что мы в какой-то момент понимаем, что нету времени и нету пространства, и нам доступно все. То есть, другими словами, мы можем переживать то, что... А кавычу, опять же, это было 5000 лет назад. Переживать нам доступно это одномоментно. Вот. У меня есть статья в одном из сборников, которая называется постмодернистском, в общем, понимание времени, пространства и личности. И вот мне кажется, что, кстати, современные фильмы тоже отчасти эксплуатируют эту идею. Вот помню, фильм был такой прекрасный «Внутри моей памяти». Когда, значит, один, ну, главный герой вспоминал некоторые события, и они становились фактом реальности. Да? Или, например, на схожую тему, но не так очевидно, эффект бабочки. И там я говорю о том, об одной вещи, что мне кажется, что если по некоторому качеству процесса переживания прошлого, например, воспоминания могли бы переживаться так, как мы переживаем сейчас происходящее на лекции, то реально время перестает существовать. Реально мы можем жить вместе, простите, с Иваном Грозным. Совсем плохо. Mm-hmm. Ну, хорошо. Я думаю, ну, развить эту тему еще дальше, но...
Говорят, что вот сегодня можно поменять прошлое. То есть это реально именно...
Одна моя коллега вот как раз фразу красивую произнесла, и она мне очень понравилась. Это... фразы, что никогда не поздно изменить свое детство.
Нет, так оно реально.
Сделать свое детство счастливым, простите.
Да.
Никогда не поздно сделать свое детство счастливым. Поэтому очень важно небольшое философское отступление. Я думаю, что мы не раз еще будем возвращаться к теме процессуальности и боли. феноменологии в том числе и в темах контакта, мы еще к этому вернемся. Сейчас мне хотелось, вот просто эти отступления были нужны для того, чтобы четко дать вам понять, в чем разница между пониманием личности, в котором есть структура, и личностью процессом. Это разные вещи. В одном случае мы можем на это влиять непосредственно, а на процесс мы влиять не можем никак. Мы можем лишь сопровождать этот процесс. Все, что можем делать, это присутствовать в этом процессе, помогая человеку становиться более чувствительным к тому, что происходит в поле. Некоторое вмешательство индивидуалистическое в эту концепцию тоже есть. Я вам уже говорил не раз об этом, что мне кажется, что вот в этой сути self было очень много революционного. Если бы хватило, не знаю, мужества или степени развития знаний на то время, 50-70-е годы, для Фрица Перлза и Пола Гудмана, то практика гештальт терапии сегодня была бы другой. Но тем не менее, в это изобретение гения, а именно self, вторглись ни знание, ни понимание, как инструментально эту концепцию обслужить. Если у буддиста все понятно, сиди и медитируй. Вот. Ну, не так просто, конечно. Там. Медитировать нужно столько, что, в общем, всю жизнь на это потратить. Ну, какую всю жизнь? Все эти десятки тысяч воплощений, возможно, которые отделяют вас от сознания Будды. Вот. То в гештальт-терапии оказалось не очень понятным, как это технически сделать. Поэтому появились и снова индивидуалистические конструкты, которые эту идею немножко убили. Извините за такое странное словосочетание. Вот. Собственно, суть диалогово-фенологической модели терапии, про которую я довольно много говорю, заключается лишь в возвращении гештальт-терапии к гештальт-терапии. Ни больше, ни меньше. Но сейчас вернемся к тому, что же такое self. Итак, self – это процесс организации контакта. Дальше Пол Гудман и Фриц Перлз, правда, прибавляют. Вот это уже компромисс. Процесс организации контакта в поле, они это поле называют организм-среда. То есть в этом поле есть организм, а есть среда, и они уже отделены. В реальности это не так. Это даже уже у Курта Левина не так. Хотя очень индивидуалистичный у него также подход. Но у него уже организм и среда, суть заключается в том, что они в этот момент взаимодействуют. Именно во взаимодействии. Но такое понимание, есть организм, а есть среда, это еще больше регресс. Ну, потому что если есть организм, то нужно винтики подкрутить в этом организме, чтобы со средой он контактировал лучшим образом. А это уже процесс, который искажает суть психотерапии. Ну, ладно, давайте пока вернемся к теории. Итак, что же это за процесс? Фриц Перлз и Пол Гудман говорят, что self – это процесс организации контакта, который обеспечивается несколькими основными функциями. То есть, в этом смысле, конечно же, структуры у self нет. В отличие от self-аналитической, например, self-аналитического понимания. Именно по этой причине, да, этот конфликт с редактором, о котором я рассказывал, заключается в следующем. Что я просто, ну, очень сложно перевести self как самость. Ну, потому что сразу возникнет путаница. Это что такое? Самость вообще-то это другое. И похоже, что он этого не очень понимает. Я долбаюсь уже полгода в переписке, чтобы обосновать ему, почему мы должны писать self. Нашли пока компромисс следующий, не знаю, чем все это закончится. Что self будем писать русской литерацией. А? Да. Вот, просто с, э, л. Ну, в общем. Когда я рассказал коллегам на гештальтистам, они так поморщились, говорят, боже, это же ужасно. Но там есть еще другая проблема, из-за которой, я думаю, книга может быть не издана, что... вот эти, из-за этих функций. Значит, функции, соответственно, называются функция id, функция эго и функция personality. И у нас так и принято называть id, эго и personality. Но первые переводчики Рабина, которые вышли, вот красную книжку видели? Гештальт-терапия. Маленькая красная брошюрка. Автор Жан-Мари Рабин еще в 96-м году в Воронежском, по-моему, издательстве выпустил этот учебничек. Это даже не учебничек, а методичка по гештальт-терапии. И там его перевели, значит, как функция id, это функция оно, функция персоналити, соответственно, это личность, функция личность, и, соответственно, функция эго.
Наоборот,
как они перевели? функция. А, функция я. Да, функция я. Вот, соответственно, получилось, по-моему, так, я, оно и личность. Итак, функция self-то обеспечивается именно этими тремя функциями. Подобный перевод, конечно же, убивает сущность, потому что функция личность, сразу путаница жуткая возникает. Действительно, персоналити адекватнее всего с английского перевести как функция личности. Вот, но тут же возникает путаница. Функция личности – это не личность, и даже близко к личности не имеет никакого отношения. Это совсем другое, я сейчас о нем скажу. Так же, как функция «оно» никакого отношения к бессознательному не имеет совершенно никакого. Потому что бессознательного с точки зрения гештальт-терапии просто нет. Это очень важная вещь. Нету бессознательного. Фриц Пиалс, правда, делает компромисс. Опять же, мне кажется, немного, мне кажется, что и это лишнее совершенно гештальт-терапии. Но он пишет о том, что нет бессознательного, есть неосознаваемое в настоящий момент. И из чего-то, что в данный момент я не замечаю. С точки зрения такой современной феноменологии, то, в общем, то, чего я не замечаю, его не существует. Ну, то есть, другими словами, если в контакте с клиентом нету боли сейчас, то ее нету в жизни человека. Она появляется только в тот момент, когда появляется в фокусе осознавания. Только когда появляются феномены. Я могу говорить о потенциальной реальности. Например, в диалоге гештальт-терапии я ввожу понятие элементы поля, разделяю их от феноменов. То есть потенциально в поле, конечно, есть нечто. В виде предметов, идей чужих каких-то, кто-то там что-то говорил, о которых я не знаю еще. Да? И они для меня не являются фактом реальности. До тех пор, пока я не знаю нюансов ислама, например, это не является для меня реальностью, он не существует. Я знаю в общих чертах, да. Ислам, и это существует для меня только в таком виде. Но, конечно, это другая реальность, отличная от той, в которой живут мусульмане. Они живут в другом мире, чем я и вы. В другом совершенно. По какой причине? Потому что это не является совокупностью того объема, качества феноменов, которые есть у них. У нас, соответственно, мы отличаемся. Понимаете, да? Ну, Фриц Перлс делает, опять же, некоторый, на мой взгляд, индивидуалистический компромисс, хотя это большой прогресс по отношению к концепции бессознательного. Он говорит о том, что есть неосознаваемое на настоящий момент. Итак, в чем же заключаются эти функции? Итак, функция «it». Я не знаю, как ее переводить. Но мне кажется, что ну, адекватно, с учетом сложившейся традиции, но самый ну, компромисс – это оставить «it», пусть русскими буквами. Но это нелепо, конечно, выглядит, но, по крайней мере, это понятно уже для сложившейся культуры гештальтистской. Потому что если мы «it» переведем как «оно», ну, хотя здесь меньше сложности, чем «self», потому что, на самом деле, и в аналитической литературе есть и «it», и есть и «оно». Это одно и то же. Но в чем заключается функция? То есть мы должны понять одну вещь, что мы не можем сказать, что у этого человека «it» такой-то у него есть. Хотя соблазн такой у вас будет, я уверен, потому что ваш мозг все еще устроен индивидуалистическим образом. Большинство гештальт-терапевтов, ну, так и говорят, что у него такой-то персоналити. Все, мы уже оказываемся в психоанализе, нет. В структуре личности. Нет. Функция «it» – это функция, которая обеспечивает витальность контакта. Ну, его жизненность, что ли. Это функция, которая в процессе контакта, соответственно, отвечает за возникновение сознания желаний. За возникновение желания, осознания телесных ощущений. Вообще все, что связано с некоторым возбуждением витальным. Ведь что такое, соответственно, чувство? Что такое желание? Мы сначала почувствовали что-то в теле, и потом это что-то в теле стали называть. Я голоден, например. Да? Или, например, я хочу секса. Да? То есть, в этом смысле первично именно некоторое возбуждение телесного свойства, которое появляется в контакте. Итак, вот функция «it» – это функция, которая обеспечивает, ну что ли, питание, топливо контакта. Функции. Вот то, что вчера было в сессии с Ларисой, в основном акцент ставился на функцию «it». Поскольку работать с функцией персоналити, поддерживать ее и строить интервенции по осознаванию в этой зоне совершенно бессмысленно до тех пор, пока источник заблокирован. Но поговорим об этом. У нас сейчас появится инструмент, которым вы сможете думать об интервенциях в том числе. Итак, функция ИТ – это функция, которая обеспечивает возникновение, соответственно, и осознавание чувств, желаний, телесных ощущений и вообще некоторого витального возбуждения, которое происходит в контакте с другим человеком. Это электричество, электростанция контакта, электростанция СЛ, электростанция этого процесса. Она обеспечивает питание. Функция персоналити. Это функция, которая обеспечивает продуцирование, динамику, возникновение, уход из поля некоторых образов, представлений о себе и окружающем мире, ну и о отдельных людях из этого окружающего мира. Например, когда вы в процессе контакта, у вас появляется вдруг какая-то идея, что это очень опасно, этот человек может меня ранить. Потом, и так вы считаете, что мир угрожающий, или там все мужики козлы, например, или я выгляжу отвратительно, то это, или, например, я самый обаятельный, привлекательный, это проявление функции персоналити. То есть функция персоналити обеспечивает функционирование в контакте образов. Образов мира вообще, образов отдельных людей, образов себя, представление своих качеств каких-то и так далее. Вот когда мы говорим, это хороший человек, или я неуверенный в себе человек. Собственно, произнесение этих фраз и жизни в контакте – это проявление функции персоналити. Это и есть функция персоналити. Понятно? И функция эго – это функция выбора. Перлз и Гудман пишут они следующим образом. Ну, Перлз сначала в своей книге «Эго, голод и агрессия». Он дает название, еще не называя функцию эго. Он пишет принятие отвержения. Ну, то есть функция эго проявляется в принятии того, что важно для жизни, и отвержении того, что сейчас не важно. То есть, грубо говоря, условно, я совершаю какие-то выборы в процессе своей жизни. Там, прийти вовремя на группу или опоздать. Это все проявление функции эго. Сказать о том, что мне нравится другой человек или не делать. Сказать о том, что напряжение возникло в контакте или нет. Это все функция выбора. То есть, другими словами, на самом деле, мне кажется, что то, что мы можем видеть и к чему иметь доступ своими глазами, ушами, это функции, лишь функцию эго. Потому что, собственно, функция персоналити и функция ИД доступна нам только посредством функции эго. Если клиент выберет нам сообщить об этом, ну, о том, каким он себя сейчас ощущает, то, в общем, мы будем иметь доступ только через этот выбор. Потому что он может вполне не знать, что если мы не слышим о том, что он стыдится, потому что он жаба. Вот, вы видите, уже составляющие двух функций здесь. Он стыд испытывает некоторые, это ид-функция, потому что он жаба, это функция персоналити. Но мы узнаем об этом только постольку, поскольку нам об этом скажут. Но он может это чувствовать и не говорить нам. Таким образом, ну, в контакте этого просто не появится. То есть в этом смысле мне кажется, что функция эго не ложится наибольшая нагрузка. Что из окружающей среды взять, принять как некоторую важную часть своей жизни, а что не делать? Если вам что-то говорят, вы говорите «да, спасибо» или говорите «нет, я этого не хочу».
Вот ты говорил, что психическая появляется только в контакте, да?
Да.
Если принять вот эти вот две функции, то есть клиент вообще думает о себе, что он жаба, да, и испытывает стыд.
Да.
Получается, тогда это не является психическим, этот кусочек, да, в этот момент, пока это не появилось в контакте.
Если человек этого совершенно не осознает,
ну, а если осознает,
ну это уже в контакте, я просто выбираю об этом не говорить. Угу. Контакт это не значит, что это то, что я говорю. Контакт значительно богаче. Это, например, если клиент нам не говорит о том, что ему стыдно. Ну, например, он сидит, опустив глаза, голову немного вжал в плечи, то вполне могу сказать, что он об этом говорит. Но даже если он, положим, такой хороший актер, как доктор Лайтман, переживает стыд, но не демонстрирует его. Тем не менее, это все равно способ организации контакта. Если человек действительно не чувствует стыда, не осознает его, и в качестве феноменов это не присутствует никоим образом, то этого нет в реальности, мы уже говорили. И тогда это не является составляющей психического.
А если контакта нет? Вот я не сижу, я в одиночестве и думаю про себя, что я там жадок, и скажусь этого. Но я сама.
Это еще один вопрос отдельной трехдневки, мне кажется, потому что это была эволюция в диалоге фенологической модели психотерапии, когда, например, вот на первых этапах я утверждал, что соответственно контакт это вот когда, ну, соответственно, мы находимся с человеком, встречаясь с ним, как будто, ну, как то, что у Бубера на подстрече обозначено, как я-ты отношения. Но на самом деле ничего подобного. На самом деле, вообще-то, если человек пришел к вам и уже сидит в кабинете, это уже контакт. Более того, если вы сейчас думаете о своей бабушке, у которой высокая температура, она заболела, то это контакт. Мы существа, питающиеся образами. И в этом смысле, именно по этой причине, уничтожить контакт оказывается очень трудным. Ну, буквально, чтобы контакта не было. Например, представьте, что если придет сейчас сюда, не знаю, голый мужик и сядет. Это еще какой контакт? Потому что очень влиять на вас будет. Я думаю, каким-то образом. Да и на нас сам будет. Будет влиять.
Подожди, а если он придет и тянет, это одно. А если я сижу одна дома и думаю о голом мужике, контакт это или нет? Или это контакт с меня с собой, с моим представлением о голом мужике?
Важно понимать одну вещь. Вот когда-то, я не помню, кто мне сказал эту фразу, я очень согласился. По-моему, Данила мне сказал эту фразу, что мы существа, питающиеся образом.
Это образ.
И в этом смысле даже контактирую сейчас с тобой на самом-то деле. Я контактирую с образом. Я никогда, это одна из основных идей фенологии Хайдеггера, экзистенциальной фенологии Хайдеггера, я никогда не узнаю, какая ты. Никогда. Хотя у Рабина есть такая идея, красивая идея, но она все еще идеалистична. На самом деле, мне кажется, это невозможно. Он говорит, терапия заканчивается тогда, когда клиент во мне увидел меня. Ну, типа он приходит, и этот образ сильно... Мне кажется, это идеалистичная идея. Почему? Потому что буддист хоть реально это смотрит. Что просто для этого потребуется, не знаю, там, 300 тысяч лет, да? Вот. Но никак не 2 года терапии, или 5, или 10 лет терапии даже. Да? Что в этом смысле, думаю, Хайдеггер прав, мы никогда не узнаем на друг друга. Но если у буддизма это возможно, там, да, когда мы станем... Потому что суть сознания Будды едина. Я Будда и Андрей Будда. И в этом смысле мы одно. Но только мы про это еще не понимаем. Что говорит, собственно... Ну вот применительно к ответу на твой вопрос, то, на что говорит Рабин, что я встречаюсь, например, с тобой, и твой образ очень замылен моим опытом, способами, выборами, которые делал, организация контактов, ну, истории жизни и так далее. Ну и по ходу я начинаю воспринимать тебя более реально. Вот это тоже интересное слово реально. Давайте лучше не трогать.
Более мной.
Да, более тобой. И терапия заканчивается, когда я вижу на тебя более чистым образом. То, что буддисты называют... Да, то есть вот это туман, это замыленность на сознание, туман, который слоями ложится на сознание, он потихоньку разбирается. Вот, но я более скептичен в этом месте. Скептичен в том смысле, что познание вообще возможно. И мне кажется, что терапия заканчивается не тогда, когда я в тебе вижу тебя, а в том месте, когда я свободен, когда я могу свободно переживать тебя так, как я тебя вижу. Да, я все равно контактирую с образом, это прекрасно. Ну, например, вот представьте, я испытываю что-то в своем теле. Теперь мне нужно это что-то как-то осознать. То есть то, что я осознаю сейчас, и то, что реально происходит с моим телом, это уже разные вещи. Теперь мне нужно как-то это назвать, с учетом того, той бедности языка, несмотря на то, что украинский, русский язык, белорусский очень богат, но он чрезвычайно беден по отношению к тому. Ну, свидетельств, там, не знаю, там, культуры, которые могут там эти эскимосы, сколько у них оттенков белого, и слова специальные для этого существуют. Да. Но язык просто примитивен в некотором смысле. Это уже второе искажение, наиболее сильное. Теперь то, как я тебе об этом сообщу. О том, что как я это уже осознал, как я это назвал, и теперь как я это сообщу. Это еще одно искажение. Дальше все хуже. Теперь ты это слышишь. И как слышишь, теперь эти слова начинают у тебя в какой-то образ превращаться. Дальше этот образ моделируется на то, что происходит с твоим телом, и ты говоришь, я тебя понимаю. Это с телесным ощущением. Тебе представь, если ты начинаешь говорить о чувстве стыда, то это еще по 5 колен от каждого конечного пункта. Феноменология в чем заключается? Все очень просто. Чтобы количество этих колен сделать меньше. Но не 30, как в случае невроза, а там 5. В случае более чистого контакта. И в этом смысле, конечно же, задача терапии заключается в том, чтобы этих искажений было меньше. Если много искажений нет, я никогда не узнаю. То есть в этом смысле я просто отдаюсь во власть поля. Я начинаю переживать так, как тебя вижу. И если я начинаю быть свободным в этом выборе, то наши отношения становятся более комфортными, более витальными, нет, ну, и менее мучительными, как правило. Вот в этом суть терапии. Я не воспринимаю тебя более реально, чем есть. Никаких доказательств, которые бы это говорили, не существует.
В этом смысле, мне кажется, есть, что вообще можно вот эти все колена обрубать общением без слов, то есть не задействовать. И это уже ну, так мы делаем с друзьями. То есть если это не информационный обмен какой-то, ну информация, да?
Да. Как будто да, но у меня есть, я много думал на эту тему. Мне кажется, что это иллюзия, что мы не обрабатываем это словами. Потому что, собственно, когда мы контактируем, если представить, что мы действительно существа, ну там, когда вот отдаемся, там, не знаю, какой пример, ну не знаю, в сексе, в страсти какой-то. Ну не в страсти даже, потому что там довольно много возбуждения, в котором я ослепну. Вы представьте, в какой-то момент, действительно, после секса, например, да, или в момент ну, начала секса, но не тогда, когда вы терпели 2 месяца встречи, прибежали друг к другу, оттрахали, наверное, разбежались. А когда вы начинаете контактировать, и движение вашего тела, вы не знаете, почему ваша рука двигается таким образом. Вы не знаете, почему вы просто воспринимаете это так, как есть. Никак не пытаясь это объяснить. Думаю, что в этом значительно меньше искажений, ты права. Но в реальном контакте, когда я начинаю задумываться, что значит этот жест другого человека, я уже, это уже называется язык. И, конечно же, реальный контакт он соткан из этого. Мы редко, когда доверяемся тем интенциям, которые живут. Вот диалог, модель гештальтерапии, она как раз в своей представлении об экспериментах опирается именно вот на это, что я даже говорю о специальной вещи, ввожу, помимо там есть чувства, есть желания и так далее, а есть интенции. Интенции, которые вдруг я начинаю следовать и замечаю, что моя рука или мой голос, я замечаю, они уже плывут в сторону клиента, я это осознаю, что это происходит, я все еще удивляюсь. Я все время удивляюсь. И он что-то мне говорит. Это все происходит, и все это удивляет. То есть я просто следую интенциям. Вот мне кажется, интенции – суть первичного опыта. Это самая база поля. Потом уже эти интенции уже развиваются, чувства, ощущения, фантазии, образы, желания и все остальное.
Мне кажется, вот интенция происходит еще в общении человек-животное, потому что там как бы возможность взаимопонимания обычного, да, как между людьми, намного меньше. Вот. И происходят какие-то вещи, когда, например, я о чем-то думаю, а животное уже оно исполняет мое желание.
Может быть. Может быть, это, мне кажется, действительно это может быть отчасти так, хотя мне кажется, все равно там язык примешивается. Наверное, правда, в меньшей степени, разумеется, в меньшей степени. Но не секрет, мне кажется, что у животных функция awareness, помните, это разница consciousness и awareness, мы говорили уже об этом, развита в значительно большей степени. Непосредственное осознавание. Наше осознавание опосредовано чаще всего. Вот. Я буду говорить об этом еще, просто, наверное, все не вместить.
Просто... Да, интуиция,
Если подбирать слова из опыта западного нашего, то интуиция больше годится, чем остальное. Но все-таки, думаю, не совсем интуиция, но ближе всего именно это слово. Вот. Вот у них это развито значительно больше. Раввин на одном из семинаров такой пример приводил. В чем отличие consciousness от awareness? Он говорит, ну вот смотрите, когда вам предлагают, там, не знаю, вот я сейчас вам предложу, говорит, какой-нибудь там, не знаю, бублик, пирожное, там, яблоко. Вот, предлагаю. Что делает человек? Он говорит, ага, соответственно, мне предлагают. Есть или не есть, отказаться или нет. Так, я же уже там, ну, недавно ел, пирожное меня пополнит. Может, лучше не надо, ведь очень хочется. Или, например, там, а как же, вот, соответственно, мне достанется другим делиться, не делиться с другим, я не буду выглядеть слишком наглым и так далее. Да? Вот это процесс, который замутняет awareness. Он говорит, если кошке поставить блюдце с молоком, она или пьет, или не пьет. Она это знает. И вот это называется непосредственное осознавание. Это немного, мне кажется, упрощенно, но все равно, мне кажется, непосредственное осознавание чуть больше, чем вот это просто. Она знает. Да? Это то, что я замечаю. Я уже пью и замечаю это. Но в этот же момент я могу замечать, что мне приходит мысль. И это тоже будет awareness. Я непосредственно обнаруживаю и замечаю это. Да. А consciousness скорее апеллирует к пониманию, в большей степени к пониманию, конечно. Хотя это не совсем так правильный перевод. Это тоже сознание, это тоже слово. Вот, просто потому что в английском языке два слова consciousness и awareness, а у нас перевод один, чаще всего это сознание. Только consciousness, мне кажется, больше относится к структуре, то есть я знаю про себя нечто, а awareness больше к процессу. Но это не совсем понимание, потому что понимание будет скорее understanding. Но мне кажется, что там задействуется уже концепция. Ну, да ладно, давайте об этом как-нибудь потом поговорим. Итак, есть три функции. Функция ид, функция эго и функция персоналити. Одна отвечает, я напомню, про витальность, возбуждение. Она является источником интереса к другим человеку, к другим людям, источником интереса к себе, к контакту. Вот. Я что-то при этом осознаю про то, какой я, какие другие люди. На основании этого я делаю тот или иной выбор. Да. В реальности и функция ид, и функция эго, и функция персоналити существуют одновременно. Каждую секунду нашего контакта. Да. Помню, что раньше, когда, помните, была такая фишка биоритмы. Можно было составить биоритм, есть эмоциональная составляющая, потом физическое, да, самочувствие, и интеллектуальное, да? Что-то такое. И они как три волны. Вот на биоритмах они так. Мне чем-то эта метафора напоминает, что это в этом смысле три некоторых волны, которые одновременно в каком-то эпизоде контакта на каком-то срезе существуют. Они постоянно меняются. Меняется одна функция, другая, третья и так далее. Давайте на этом остановлюсь. Давайте я разведу две части лекции, и тогда, потому что я понимаю, что впереди еще довольно большой текст про нарушение функции self. Это еще займет какое-то время. Может быть, лучше завтра связать это с концепцией творческого приспособления.